Мы начинаем нашу конференцию, которая посвящена проблемам образования в области современного искусства. И, собственно говоря, эту конференцию организовала издательская программа «Интеррос». И смысл этой конференции в том, чтобы каким-то образом определить подходы к тому, какую надо издавать литературу для поддержки образования в области современного искусства. Это проблема образования и современного искусства. Это такая проблема наша, российская, которая связана с реформацией образовательной системы в России вообще. Потому как мы знаем, что, например, современное искусство до сих пор никак не отражено в академической системе образования. Существуют только частные инициативы, но, правда, ходят слухи о том, что скоро в каких-то вполне уважаемых учебных заведениях появятся какие-то отделения, которые посвящены проблемам все-таки уже современного искусства. Вот таким образом сначала мы размышляли об этой конференции, но потом, в общем-то, стало ясно, что проблема образования современного искусства – это не только проблема внутренняя российская, но это еще и проблема, которая обсуждается и в других странах. И причин на то есть несколько. Одна из причин, ее можно назвать «Болоньский процесс». Это в городе Болонья ряд государств подписали соглашение об унификации академического образования. И в частности Россия тоже подписала это соглашение. Как только это случилось, сразу разгорелись споры. Одни люди выступали, как всегда, за, другие выступали против, потому что отменяются таким образом некоторые системы образования, которые традиционно складывались в разных странах. Некоторые страны даже отказались вступать в Болоньское соглашение, в частности Швейцария. Вот. Значит, основной аргумент в пользу Болоньского соглашения такой, что если везде у этих стран будет унифицированная система образования, то студенты и преподаватели смогут мигрировать из одного учебного заведения в другое. Ну, я не знаю, насколько это касается нашей страны, потому что если профессор, доктор наук получает в нашей стране $200 в месяц, то я не знаю, какая должна произойти унификация образования, чтобы сюда потянулись профессора из других стран. Вот. Значит, кроме того, проблемы образования оказались и в центре внимания, в общем-то, художественной общественности. Вот такие крупные форумы, как документы и манифесты, выбрали тоже образование своей темы. Ну, на нашей конференции выступают представители кураторских команд этих двух форумов, поэтому они сами, наверное, расскажут о том, с чего это они решили заниматься проблемами образования. Но, по крайней мере, ожидания, которые они высказывают на своих текстах, своих сайтах, они довольно серьезные. Они говорят о том, что образование – это, в общем-то, надежда, единственная альтернатива академизму и как бы консюмеризму. Да? Я практически цитирую близко к тексту заявление куратора документы Гургина. Вот. Ну и с образованием связывает еще такая вещь, как идентичность, да? Как инструмент идентичности. Вот мы помним из истории, что когда-то методами образования в эпоху просвещения создавалась идентичность национальных государств, членов национальных государств. Сейчас, например, на сайте Сан-Францисского института искусства, которым один из руководителей которого является Апуин Лезер, это куратор прошлого документа, а также там работают такие известные художники, как Рене Грин. Там написано, что современный выпускник этого института должен обладать глобальной идентичностью. То есть, может быть, сегодня образование выступает как некоторый инструмент идентичности уже не национальной, а такой идентичности глобальной, как член гражданского планетарного общества. Вот, но это всего лишь мои подозрения. Вот, ну, вот, собственно говоря, немножко о конференции. Теперь немножко пару слов о структуре конференции. Конференция, собственно, вот как мы ее сейчас видим, это такое пространство небольшое, в котором сидит какое-то количество людей. Сюда пришли те, кто смог, кто не смог, не пришел. У кого-то были проблемы там проснуться, у кого-то были проблемы в том, что у него были другие планы на это время, он не смог приехать или прийти. В общем, в процессе организации этой конференции стало ясно, что вот такой медиум коммуникации, как конференция, он обладает своими положительными и своими отрицательными сторонами. Положительная — это, конечно, возможность практически тактильного контакта между участниками, а отрицательный момент в том, что в общем-то все ограничено временем определенным, ограничено визами, всякими бюрократическими проблемами и так далее. Поэтому решили эту конференцию расширить. И расширить ее за счет так называемой виртуальной конференции. Что такое виртуальная конференция? Это происходило следующим образом. Когда вот какой-то человек, которого хотели мы пригласить на эту конференцию, говорил: «Ох, как жалко, а нельзя я приеду 21-го, потому что вот именно на эти дни у меня все занято». Вот, в общем-то, мы решили, что раз люди проявляют такой интерес, хотят приехать, просто вот не могут, давайте мы сделаем с ними интервью. И таким образом образовалась команда кураторов, так называемых локальных кураторов, которые сидят в разных точках нашей планеты и собирают интервью, на видеоинтервью, как правило, на темы, которые мы сформулировали довольно общо, потому что очень трудно формулировать темы для интервью с человеком неконкретным, которого ты вот не видишь, непосредственно не знаешь, кто это такой. Поэтому такие общие темы, было штук 6-7. Вот эти темы мы расположили на нашем сайте и, значит, стали собираться вот эти интервью. Вот. Эти интервью приходят в Москву, здесь мы их быстренько расшифровываем, создаем скрипты, потом эти скрипты переводятся на русский язык, потом к этим видеоинтервью монтируются титры на русском языке, и это все размещается в интернете на сайте, это размещается вот на телевизорах, которые приходят в этот зал, и внизу вот там стоят компьютеры, на которых тоже можно посмотреть эти интервью. Вот, ну, что еще сказать? Ну вот, собственно, вот эта система, сейчас собрано порядка 40 интервью, их пока можно посмотреть на сайте artedu.ru. Вот, значит, возможно, в ближайшее время они появятся, собственно говоря, на сайте издательской программы «Интерос», и тогда, может быть, еще и там посмотреть. Вот. Ну, теперь конкретно вот о нашем сегодняшнем дне. Сегодняшний день мы посвятили проблеме такого, что ли, универсального подхода к образованию, какое образование должно быть, собственно, вообще принцип образования в современном обществе. Ну, ясно, что образование, которое сегодня необходимо отдавать людям, оно должно, ну, как-то отличаться от образования в Древней Греции или в эпоху Просвещения. Вот. И основные принципы, как мне кажется, ну, как основные изменения, они связаны с тем, что, ну, например, раньше под образованием понималось, как мне кажется, что это передача опыта старшего поколения, передача опыта более молодому поколению. Вот. Ну, мне кажется, что в сегодняшних условиях все гораздо стало сложнее. Вот. Ну, например, чем, собственно, отличается молодое поколение от старшего? Иногда вот я наблюдал сцены, когда очень продвинутый дизайнер вдруг кричит своему 15-летнему сыну: «У меня завис компьютер». Вот. Приходит сын, за 2 минуты чинит компьютер, и дизайнер продолжает создавать высококачественную продукцию дизайнерскую. Вот. Ну, есть такое известное произведение одной художницы, когда она сфотографировала своего 7-летнего сына, который играет с другим 7-летним сыном, своим сверстником. Они играют в роды. Один мальчик принимает роды у другого мальчика, который рожает куклу. Вот. Таким образом, понятно, что, собственно, юное поколение не может отличаться от старшего только потому, что оно не обладает какими-то определенными знаниями. В общем-то, все знания совершенно доступны в интернете и так далее. Ну, кроме того, современное образование, оно, его можно понимать как некоторое такое творческое коллажирование каждого человека. Если раньше было понятно, вы хотите стать юристом, вы должны тот и тот изучить. Вы хотите стать врачом, тот и тот. Но сегодня, в общем-то, каждый человек, можно сказать, его образование, его специализацию можно назвать отдельным словом. Извините. Вот. То есть у каждого человека получается, что свое образование. Потому что сам выбирает из массы тех возможностей, которые существуют в интернете, в других источниках, в институтах и где-то еще. Вот такое творческое коллажирование собственного образования. Вот, что тоже, мне кажется, довольно новое явление. Вот. Ну, собственно, вот все, что я хотел сказать. А теперь я хочу вот передать слово Виктору Мезьяну, потому как Виктор Мезьянов, в общем-то, с проблемами образования связан непосредственно. Вот, например, я читал дипломы выпускников Московского университета, которые, ну, как бы вот, руководителем научным был Виктор Мезьяна, и это были замечательные работы, потому что они были посвящены не Малевичу, не Репину, они были посвящены проблемам современного искусства 90-х годов, чего, к сожалению, пока, ну, это скорее исключение, чем правило в образовании Московского университета или других подобных искусствоведческих отделений, других заведений. Кроме того, Виктор, по-моему, уже год или полтора назад вышел номер ХЖ, который был непосредственно посвящен проблемам образования, вот, где он уже и со многими людьми поговорил, в частности, там замечательная статья Роберта Флека, который был тогда директором Академии во Франции, сейчас он уже не директор Академии, сейчас он уже директор музея в Гамбурге, но, тем не менее, по статье видно вообще, насколько он хорошо разбирается именно в проблемах образования, какие существуют академические, какие существуют альтернативные системы образования и так далее. Вот. Ну и кроме того, собственно, раз мы говорим об издательской деятельности, то Виктор, собственно, известен как издатель в области современного именно такого издательства. Вот. Ну, известно, под грифом ХЖ вышли там две книги, по-моему, Гройса, Розалинда Краус, конечно, которые совершенно необходимы, по-моему, ну, знаете, этого автора. Ну и ряд Бальмонта Алиева, ряд других книг. Вот. Ну, все, Виктор.
Спасибо.